Глава 99. Возле воинского кладбища. Пропавшие без вести. Тобба едва не обезумел от горя. У Мургена состояние было не лучше. Он бродил, натыкаясь на все подряд, запертый в клетке своего внутреннего мира. Я не видел его таким с тех пор, когда он был отрядным летописцем. Даже неизвестные тени не нашли никаких следов Сари. Пока Тобба точно установил лишь одно. В руки врага она не попала. Таглиоссы ее не искали. Сари всегда умела уходить незаметно.
«Она мертва», — сказала мне госпожа. «Была ранена, заползла в какое-нибудь укрытие и умерла там».
«Вполне правдоподобная версия. Мы уже обнаружили несколько тел при обстоятельствах, укладывающихся в подобный сценарий. И не только Сари пропала без вести. В каждой роте таких было немало. Большинство наверняка или сбежали, или попали в плен». Однако тайный народец продолжал находить мертвецов в таких местах, где никому из нас и в голову не приходило искать. Я надеялся, что простое объяснение госпожи верно. Меня страшила даже мысль о том, что Сари попала в руки к тем, кто попытается через нее манипулировать Тобба. Утешало меня лишь одно. Тех, кого такое могло бы заинтересовать, совсем мало. Магаба реабилитирован, Душелов похоронена, Бубу и Кадидас заперты в большой крепости, охраняющие южные подступы к Таглиосу, а ключ от их темницы увезли. Прочие дееспособные злодеи, скажем, Ревун или Ворожки, имеют безупречное алиби. Все сводилось к тому, что Сари или мертва, или же потерялась и где-то бродит, получив столь серьезную травму, что даже забыла, кто она и где должна находиться. Дрема объявила огромную награду за поимку пожилой женщины из племени Нюэньбао, разыскиваемую для допроса в связи со шпионажем против агентов Прабриндрадра. Мурген предоставил ее описание, включающее форму и расположение родимых пятен, неизвестные никому другому.
«Все это почти бессмысленно, разве не так?» — прошептала моя благоверная. «Люди умирают в самое неожиданное время и по самым неожиданным причинам.
«Солдаты живут», — пробормотал я.
«Для тебя эти слова превратились в мантру.
Сперва испытываешь вину и гадаешь, почему он, а не я. Затем радуешься, что погиб он, а не ты. И вот уже снова винишь себя. Солдаты живут и гадают, почему».
«Один такой солдат живет, потому что, видят боги, я еще не получила своей заслуженной доли любви. Бросай перо и иди сюда».
«Интересно, откуда такой аппетит на старости лет?»
«Ха! Встретил бы ты меня 4 века назад!» «Магаба перевез Кадидаса и Черь ночи во дворец», — объявил Тобба. «По весьма замечательному совпадению, считанные часы спустя, протектор впервые за несколько месяцев показалась на публике. Она была чрезвычайно зла на таглиоссов и обрушила на их головы одно свое коронное наказание». Он ухмыльнулся. «Вероятнее всего, это как-то связано с надписями на стенах, которые снова начали появляться. Все те же старые добрые лозунги. Воды спят, мой брат не отмщен, есть и новые, к которым я уже не причастен. Пролежишь во прахе 10 тысяч лет, питаясь лишь ветром. Мне нравится».
Эти слова привлекли мое внимание. Я их уже когда-то слышал. Впрочем, я все уже когда-то слышал.
«Раджахарма теперь повсюду. Похоже, любой грамотей малюет это слово, где попало. Есть еще и Мадхупрлая, что переводится как «друг вина». Это популярное прозвище Кхапала Сингха. Кажется, командир серых любит заливать зенки. Но одну надпись я не понял, а она серых бесит даже больше, чем Мадхупрлая. Тайким идет. Чепуха какая-то. Все думают, что к этому причастны Нюэньбао, потому что тайким переводится только с их языка. Смерть идет. Да только написаны эти слова как имя.
«Если они означают имя или титул, — сказал я, — то правильнее будет перевести как «ходячая смерть». Почему бы и нет? Прежде ходячей смертью называли переносчика чумы».
«Гоблин», — решила госпожа. «Это обманники объявляют о пришествии Кадидаса, то есть мертвеца, который еще ходит благодаря милости или проклятию Кины. И переносчика чумы тоже, если учесть религиозный оттенок».
«Возможно».
Ее слова Тобба не убедили, и я его не виню. У меня у самого возникло ощущение, что тут кроется нечто более зловещее, правда, ни на чем не основанное. Вероятно, предположение госпожи окажется правильным. Я кивнул примерно в том направлении, где сейчас находилась дрема. Она что-нибудь говорила о своих планах?
Нет, если не считать жалоб на бесконечные конфликты с нашими друзьями из страны неизвестных теней. Каждый бригадный командир стонет о том, что ему нужно пополнение. Но никто не желает брать местных новобранцев, в основном из-за языковой проблемы. И в то же время никто не желает, чтобы его бригаду расформировали, а солдатами пополнили другие части.
Но иного выхода не имелось, и этот факт признавали все. Лучшее решение было достаточно простым, и Дрема нашла его, не советуясь со мной. Вместо того, чтобы расформировывать свои лучшие ударные войска, она выбрала одно наименее пострадавшее и распределила его солдат среди остальных, сохранив при этом исходные взводы и роты. Для солдата очень важно иметь рядом товарищей, которых знаешь и на которых можешь положиться. А офицеров она, если представлялась возможность, повышала в звании. Командир же расформированной бригады стал ее начальником штаба, получив при этом обещание, что со временем возглавит всех местных новобранцев, сколько бы ни удалось их набрать. Максимум результата и минимум ущерба для командирского тщеславия. Очень немногие офицеры остались совершенно разочарованными. Жизнь превратилась в управленческую рутину. Неужели такое неизбежно приходит с возрастом? И ты больше беспокоишься о нуждах и взаимоотношениях людей, чем о драматических событиях, в которые эти люди вовлечены, о жестокостях, ими совершаемых. Да, мы такие, мы черный отряд. Наши грязные дела стоят дешево. Но не надейтесь, что за них можно вообще не платить. Мы вернемся даже из могилы, чтобы подвести баланс в нашей бухгалтерии. Как-то днем я озвучил подобные мысли, и Тоба сказал мне: «Ты безумный старик». «Безумный, как шляпник», — согласился я. «Кстати, о шляпах. Не знаешь, куда подевалась любимица Одноглазого?» «Скоро мне понадобится этот гнусный питомник в шее. Еще как понадобится». Одноглазый предупреждал меня насчет шляпы, но я так привык к ней и так от нее устал, что слушал невнимательно. Зато не пропустил мимо ушей того, что было сказано о замечательном копье Одноглазого. Его следует использовать так, как коротышка задумал давным-давно, когда был намного крепче и здоровее.
«Возможно, найдется в фургоне с моим барахлом», — ответил Тоба. «А если нет там, то среди маминых вещей...» Он скривился. Сари так и не нашли. «Уходя из Хсиена, мы прихватили все вещи, и ее, и бабушки Готы.
Нужно разыскать шляпу, срочно!»
Тоба удивился, но спрашивать не стал.
«Какой хороший мальчик!»
«Я бы на твоем месте уже готовился в дорогу», — сказал Тоба.
«У меня ревностного летописца. Бумага, чернила, перья и прочее барахло накопилось в таких количествах, что еле влезало в фургон».
«Дрема предпочла бы остаться здесь», — продолжал парень. «Потратить часть казны на набор и обучение рекрутов. Но я ее убедил, что так мы сильнее не станем. События не дают нам передышки. И сейчас в нашем распоряжении гораздо больше магии, чем когда-либо в истории отряда».
«Я сам ей это говорил. И не просто говорил, а разражался тирадами о том, что мы слишком полагаемся на средства, не входящие в традиционный арсенал отряда».
«Да, я помню. Но ты ничего не говорил о том, что задерживаться здесь нельзя».
«Конечно, говорил.
Нам нужно идти, потому что люди, которых мы набрали, не в восторге от того, чем они вынуждены заниматься. Необходимо их использовать, пока они управляемы».
«Вывод?»
«Наступать на Таглиос, пока хватает сил для мощного удара».
«Неужели я слышу интонации всезнайки? Неужели он лучше капитана знает, что нам следует делать, и намерен доказать это Дреме? Осмелел, оставшись без матери? Надо будет приглядывать за пацаном. Он еще не всеми детскими болезнями переболел». «Может, ты и прав», — сказал я.